Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Теперь программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о том, что на сегодня осужденных в Российской Федерации меньше, чем обычно. Больше того, в Федеральной службе исполнения наказаний сказали, что количество осужденных, которые содержатся в российских колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях и воспитательных колониях, сейчас это менее 467 тысяч человек, и это рекордно низкий показатель. Впервые в новейшей истории России этот показатель опустился ниже отметки в 500 тысяч человек. В пресс-бюро ФСИН говорят, благодаря либерализации уголовно-исполнительной политики эта цифра постоянно снижается, и 5 лет назад в российских тюрьмах было примерно 588 тысяч человек. Вот почему это на самом деле происходит? Происходит ли это? И еще, хорошо это или плохо, если так происходит? Об этом будем говорить. С нами сегодня почетный адвокат России Александр Островский. Александр Леонидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. Олег Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948, но давайте к звонкам перейдем все-таки во второй части программы. А прямо сейчас. Число заключенных снизилось до исторического минимума. Готовы согласиться, Александр Островский?
Это официальная статистика. Полностью с ней можно согласиться в том случае, если согласиться с премьер-министром Медведевым, что у нас повысились зарплаты и увеличился уровень жизни.
То есть, подождите, одно дело уровень жизни, это такая, в общем, такая,
повышение, повысилась зарплата.
Мягко говоря, субъективная история, средняя температура по больнице и так далее, но количество заключенных, это же по головам то, можно
это
посчитать.
Это тоже может быть лукавой цифрой, вполне.
Поясните.
Существуют всякие хитрости для того, чтобы подгонять эту цифру под нужные показатели. Пока заключенный, пока человек не осужден, а находится в следственном изоляторе, он находится под следствием. Когда его переводят после приговора отбывать наказание, он уже осужденный со вступившим в законную силу приговором.
Хорошо, тогда вернемся к цифрам. Я понял.
Да.
Тогда вернемся к цифрам.
Обращу ваше внимание на то, что СИЗО трескаются от количества контингента. Просто переполненный.
Может, позакрывали что-нибудь?
Нет, в Москве все наперечет.
Иначе говоря, вы не видите, как с 588 тысяч осужденных стало 467. Это незаметно.
По ощущениям, в Москве этого не видно.
Хорошо, Александр Островский, почетный адвокат России, Олег Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и порядок». Сначала давайте с цифрами разбираться. На ваш взгляд, похоже на правду?
Да, безусловно, потому что за каждой из этих цифр скрывается чья-то жизнь, чья-то судьба, и невозможно здесь играться со статистикой, так же, как и невозможно играться с человеческими жизнями. К сожалению, процесс либерализации уголовного законодательства, который сейчас успешно так шагает по нашей стране, он не совсем носит позитивное значение.
Подождите, давайте, до этого мы еще дойдем, что называется. Вот это заметно, что их стало настолько меньше? Просто вот господин Островский только что говорил, они как трескались от излишнего количества людей, так и трескаются.
Это не только заметно, скажем, силовикам, а это заметно простым гражданам. Ведь бытовое насилие, которое всегда было в изобилии в российских семьях, оно никуда не делось. И если раньше привлекали к уголовной ответственности буйных мужей, которые просто сводили, можно сказать, в могилу своих жен, то теперь они отделываются минимальным штрафом. И этот штраф, как правило, выплачивают те же самые несчастные жены, которые вынуждены из семейного бюджета выкраивать эти же средства. И поэтому, на мой взгляд, опять-таки, я подведу разговор к тому, что не всегда либерализация несет с собой какие-то положительные знаменатели.
А либерализация была? говорите вы.
Она не только была, она и сейчас еще проводится, и я думаю, что на перспективу система ФСИН, она будет видоизменяться примерно так же, как изменяется наше общество. Будут создаваться многие места лишения свободы, где заключенный может исправиться, скажем, не находясь в условиях изолирование от общества.
То есть сейчас не совсем за колючей проволокой.
Вы абсолютно правы. Сейчас прорабатывается вопрос возвращения к старой доброй традиции создания трудовых лагерей. То есть, возможно, это будут...
Но это либерализация исполнения наказаний. А если мы говорим о том, что людей, которые оказываются в системе ФСИН, становится меньше, значит, это либерализация законодательства как такового.
Безусловно, вы правы.
Нет, и позволю это тоже себе так, да, не согласиться.
Александр Островский, прошу.
Сейчас готовятся поправки, частично уже приняты, по-моему, во втором чтении, о сокращении сроков пребывания в следственных, в местах лишения свободы, после отбывания которых люди, находящиеся там, могут перейти на улучшенные условия содержания, в частности, на принудительные работы. Раньше это называлось исправительные работы. Если раньше надо было при определенной... это зависит... срок зависит от тяжести совершенного преступления. Если раньше, например, надо было отбыть половину срока там, с преступлениями средней тяжести, а потом уже можно было хлопотать, ходатайствовать о переводе на принудительные или исправительные, как раньше было, работы, то теперь это с четверти срока, то есть разгружаются...
Ну и СИЗО становится с точки зрения срока...
Нет, СИЗО не становится... Колонии становятся.
Нет-нет-нет, ну, день в СИЗО ведь будет дороже.
Это вторая позиция. Это вторая позиция, почему общее, так сказать, количество имеет тенденцию к сокращению.
А, то есть все-таки вы признаете, что тенденция сокращения, есть. Она есть?
Она есть.
Хорошо, а вот только что Олег Иванников говорил, что, может быть, это и нехорошо.
Вы понимаете, это все зависит от того, в чьих руках дубинка.
Конкретное СИЗО?
Конкретное СИЗО, конкретные правоприменители. Зачастую все те же благородные вещи делаются за взятку.
Дмитрий пишет, СИЗО в Москве действительно переполнено, женский изолятор принимает только по особо тяжким преступлениям, а он только один в Москве. Главное не путать следственные изоляторы колонии, тюрьмы и так далее. В СИЗО содержатся до суда подозреваемые, а в исправительных колониях и тюрьмах по приговору суда. Но вот я думаю, что мы не будем говорить о том, насколько разные условия содержания, к примеру, в следственном изоляторе, потому что человек не признан виновником.
У него хуже условия содержания.
Но это странно.
Да. Конечно.
Хорошо, мы сейчас говорим о том, что число заключенных в России снижается до исторического минимума, то есть это люди, в отношении которых приговор уже вынесен.
Это люди, которые уже отбывают наказание. С одной стороны, если они долго сидели под следствием, им в полтора раза увеличивают отбытый срок. Вот, в частности, недавно вышел мой бывший клиент, владелец клуба «Хромая лошадь», Толя Зак. Он не досидел, по-моему, месяца два или три. Ему совершили перезачет, и вместо 10 лет он отбыл там, на 3 месяца меньше.
Тогда возвращаемся к цифрам. Итак, значит, 400 с чем-то тысяч. Для страны с населением 140 миллионов. Это много или мало, Олег Иванников?
140 миллионов, мы говорим о населении, которое прошло перепись населения.
Ну да.
Но еще есть и миграционные потоки, которые мы не учитываем. И в наших следственных изоляторах содержится очень много и трудовых мигрантов, и просто преступников из ближнего и дальнего зарубежья, которые приехали в Россию совершать тяжкие, особо тяжкие преступления.
Так и в других странах тоже есть мигранты, которые приезжают в эти страны совершать или не совершать какие-то преступления.
Но как ни странно, статистика, именно московская статистика, свидетельствует о том, что мигранты именно совершают наибольшее количество преступлений. Московские тюрьмы забиты именно теми, кто приехал сюда не честно работать, учиться и трудиться, а приехал совершать преступления.
Ну, так это хорошо. Значит, они приехали за чем-то плохим, а их посадили.
Но обременение ложится на всех граждан Российской Федерации, которые платят налоги в бюджет, и содержание преступников обходится...
Понимаю.
Понимаете, о чем я говорю?
Нет, я не понимаю одного. Если вы говорите о том, что гуманизация или либерализация – это плохо, то тогда при чем тут мигранты?
То, что число от общего количества россиян значительно больше, нежели приводится в статистике.
Вы понимаете, Александр Островский?
Ну, не особенно, но я должен сказать, что последние цифры, которые я читал, доля преступности среди мигрантов примерно такая же, как и среди коренного населения, потому что многие общины мигрантов сами следят за порядком. Они готовят место работы для своего земляка, который должен сюда приехать, они его опекают, несут за него ответственность перед родственниками. Это такие родоплеменные поселения, которые стараются не иметь осложнения с законом.
Хорошо, давайте все-таки вернемся, Олег Иванников. Раз уж вы заговорили о людях, которые сюда приезжают, а мы говорим о гуманизации системы, вот если такая проблема, на которую вы обращаете внимание, есть, то с точки зрения гуманизации или, наоборот, дегуманизации системы, что нужно делать? Система исполнения наказаний.
Нужно заниматься профилактикой, и не только в системе исполнения наказаний, но и профилактикой в целом совершения преступлений. Нужно развивать административную практику, ведь в советские годы именно благодаря административной практике многие граждане, отбыв 10 суток административного ареста, уже не были готовы совершить дальнейшие хулиганские или противоправные действия иного характера, чтобы получить реальный срок. Надо... больше использовать административный кодекс.
Понятно. А вот это интересно, Александр Островский. Если они где-то до того, как отсидят 10 суток, они тогда не попадут в число заключенных, и оно снизится еще больше.
Такое профилактическая вещь. Да. Я надеюсь, мы это проверим на правозащитнике Пономареве. Вот сейчас он отсидит 16 суток и...
Ну, мы же понимаем, что это не пример.
Я хотел бы обратить ваше внимание еще на один аспект, такой, может быть, неожиданный для вас. При общем снижении количества заключенных, которые населяют наши места лишения свободы, буквально трескаются от переизбытка ограниченное количество колоний для сотрудников, бывших сотрудников правоохранительных органов, совершивших преступления.
То есть, когда Артем сейчас, вот в эту секунду буквально приходит его СМС, может быть, дело в том, что люди из лихих 90-х начали выходить на свободу, а наоборот...
Или устраиваться в правоохранительные органы.
Нет, нет, нет. А в несвободу все больше силовиков попадает, а их не так, чтобы сажают, пишет он. То есть, проблема силовиков возникает.
Столько силовиков совершает преступления, что, несмотря на все их связи и возможности, их садится такое количество, что не хватает имеющихся мощностей колоний.
Хорошо, Олег Иванников, нам кажется, что кое-где вот это вот трещит по швам, просто потому что это кое-где, это места, где содержатся силовики, а их не так много. Может быть, в этом проблема?
Вы знаете, это отчасти, я считаю, что популизм. Потому что в 1937 году использовалось выражение «враг народа». Вот теперь используется выражение «коррупционер». И как раньше, значит, всех мели политически неугодных, кто имеет свое собственное мнение в места лишения свободы, так пытаются сделать и сейчас. Я лично уверен, что многие дела сотрудников правоохранительных органов необходимо пересматривать, необходимо судить минимум тройкой профессиональных судей, которые будут давать четкую правовую оценку.
От троек хотя бы мы...
Эта практика существует в Московском городском суде, когда обжалуются приговоры. Это действительно есть. Пусть вас не пугает слово «тройка» и не делайте сравнения с 37-м годом. Я говорю о грамотном, квалифицированном заключении специалистов, в том числе судей.
О грамотных и квалифицированных заключениях судейских специалистов. Александр Островский, многие говорят о том, что вот количество заключенных в России во многом связано с тем, что в России очень много обвинительных приговоров и мало оправдательных. Это так?
Ну, статистика у нас страшная. Просто отбивающая руки адвокатам, так сказать, добросовестно трудиться. поэтому у нас и столько посадок за посредничество в передаче взяток. Вот мы открываем прессу, этого взяли посредника, этого взяли за передачу взятки, везде царствуют решалы, так называемые. Это могут быть и сотрудники правоохранительных органов, и бывшие сотрудники, и адвокаты, которые пришли в адвокатуру из бывших сотрудников правоохранительных органов. Вот если я читаю, что в следственный изолятор адвокат пытался пронести наркотики, я даю голову на отсечение, что это вчерашний прокурор или следователь. Что это не чистый адвокат.
Ну, из этого еще можно сделать вывод. Значит, до этого туда точно приносили.
И до этого приносили, и они зарабатывают так, как привыкли и как могут.
Это тоже говорит о том, что гуманизирована тюремная система, да, как кажется. Теперь можно принести.
Нет, их ловят, на них делают план. Кстати, вот по поводу несправедливо привлекаемых сотрудников, недавно на всю страну показали арест моего знакомого.
Так.
Я с ним работал по делу хромой лошади Толи Зака в Перми. Это бывший работник Генеральной прокуратуры, уволенный за 2 месяца до получения пенсии. То есть без пенсии выкинули. Сергей Дубинский. Он побыл в адвокатуре 2 года, и его взяли на генеральскую должность следователя по особо важным делам при Бастрыкине. И что мы видим на экране телевизора? Ему прямо в технический, на технический переулок, главное здание Следственного комитета, принесли 5 миллионов. Там благополучно его ФСБ и Служба собственной безопасности арестовали. Вот это наглядная иллюстрация того, как вот несправедливо обходятся...
Но это иллюстрация того, как все устроено до наступления исполнения наказания. Мы же говорим о гуманизации тюремной системы, поэтому теперь давайте уже, собственно, внутрь туда пройдем. А вот насколько условия содержания изменились, и с этой точки зрения есть смысл обсуждать нынешнюю тюремную систему Олег Иванников?
По сравнению с советским периодом нашей истории, условия содержания, конечно, изменились. Они стали более европейскими, действуют нормы и конвенции, по которым предусматривают определенное количество метра на каждого заключенного, предусматривает определенное питание.
Действуют нормы формально или действуют на самом деле?
Действуют на самом деле, потому что есть такой институт, как общественные наблюдательные комиссии, которые постоянно работают с системой ФСИНа и в этих изоляторах.
Многие жалуются, что там одни бывшие работают. Силовики.
Но, тем не менее, кто знает ситуацию в следственном изоляторе лучше, чем бывший силовик? Ведь не пойдет бывший силовик работать в систему, допустим, либо медицинскую, либо же высоких технологий, потому что он не знает ее. А вот именно самые лучшие общественники, они и возникают из бывших силовиков, которые знают систему изнутри, знают, что нужно поправить.
Это Олег Иванников, он директор благотворительного учреждения «Право и порядок» и подполковник запаса МВД России. Александр Островский, почетный адвокат России и, кстати, бывший член общественного совета при ФСИН России. По поводу того, из чего состоит тюремная система, она стала гуманнее к людям?
Формально, да. Но все, опять-таки, дьявол в деталях, все в исполнителях. Все зависит от хозяина, так сказать, как это называется.
Начальника на местах.
Начальника на местах. Абсолютно все зависит. Жизнь, здоровье. Когда мы... Я был два срока в составе общественного совета ФСИН России, до тех пор, пока нас всех не поменял пришедший к власти Реймер. Значит...
Потом ушедший от власти.
Потом ушедший на заслуженный отдых. Значит, вот мы приезжаем куда-то в места, в колонию. Первым делом смотрим местный буфет. Или как место, где могут закупаться заключенные. Все цены в 2-3 раза выше, чем за оградой. То есть это выгоднейший бизнес для начальника колонии, организация этого буфета.
Ну, как в аэропортах, там тоже все в два раза дороже.
Как в аэропортах,
дороже.
Да, да.
Ну, то есть как бы мы же к аэропортам таких претензий
нет, нет,
не высказываем?
Нет, к аэропортам мы претензий не имеем, но здесь есть частная фирма, которая, так сказать, пользуется протекцией при продаже заключенным, у которых нет выбора, и все обращения в антимонопольную службу никакого результата никогда не приносили.
Лизерок пишет, это коллегу Иванникову, ну вот смотрите, если все так хорошо работает, а почему же тогда эти общественные комиссии проворонили те же самые ярославские пытки? Другие слушатели нам пишут о том, что когда комиссия подобного рода приезжает, ведь там же можно, ну, навести порядок такой более-менее. Ненужных заключенных убрать, чтобы комиссия не заметила. Комиссии показать комнату или как камеру получше. Или так не работает?
Что касаемо ситуации, которая произошла в Ярославле, общественники не проворонили. Ведь аппарат уполномоченного по правам человека Ярославской области, он неоднократно заявлял в органы прокуратуры о том, что в этой колонии происходят вещи, которые несопоставимы с действующим российским законодательством и требуют проверки. Но, тем не менее, прокуратура несколько раз отказывала уполномоченному по правам человека в проведении достойной проверки.
У вас есть объяснение, как вам кажется, почему отказывала?
Потому что та запись, которая, видеозапись, которая была предъявлена, уполномоченному была предъявлена в урезанном виде, и прокуратура ее проверяла, только часть записи, а потом уже недобросовестный адвокат полностью запись выложил в систему интернета, в YouTube, где ее могли посмотреть.
Недобросовестный адвокат в прокуратуру предоставил не полную запись, а полную запись недобросовестно в интернет выложил?
Да, вы абсолютно правильно понимаете. Нужно было дискредитировать систему госвласти.
О, Олег Иванников, Александр Островский, а вы как смотрите на эту историю?
Совершенно с противоположной стороны. Отчаявшись добиться справедливого разрешения вопроса путем обращения к органам власти, адвокат пошел на то, чтобы обнародовать публично через интернет.
А чего же он не обнародовал прокуратуре-то целиком эту запись?
А я думаю, что это все представлялось. Просто прокуратура не хотела реагировать. Просто надо прекрасно себе представлять, что происходит на местах. Маленький поселок, где прокурор, адвокат и, так сказать, начальник колонии вместе.
Мягко говоря, знакомы. Александр Островский, почетный адвокат России, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников. Программа «Своя правда». Говорим о состоянии российской тюремной системы. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 14 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы говорим о состоянии тюремной системы в России, о проблемах, связанных с ее гуманизацией. А как иначе назвать то, что число заключенных в России снизилось до исторического минимума? В Новой России такого не было, чтобы заключенных было менее 500 тысяч человек. А сейчас это есть. Директор благотворительного учреждения «Право и порядок» с нами Олег Иванников и почетный адвокат России Александр Островский. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373 94 8. Начинаем со звонков, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, это Игорь. Вот у меня 2-3 вопросика. Пожалуйста, только дайте высказать. Первый вопрос. Как вы считаете, вот ваши собеседники, уважаемые, считают, почему... Наверное, для многих будет слушателей открытие, почему в законе нет слова «преступник». Вот, допустим, нет в приговоре нигде рекомендации, чтобы писать «признать преступником», а есть «подозреваемый», «обвиняемый», «осужденный». Между тем, слово «преступник» фигурирует, но в законе его нет.
Так, если второй. Коротко, можно второй вопрос, да, чтобы мы второй. Уже могли перейти,
да,
к ответам?
Да. Второй вопрос. Вот говорят, что меньше осужденных, меньше лишения свобод и так далее. Но сейчас практически в тюрьмы превратили квартиры, потому что есть домашний арест. Между тем, в кодексе жилищном вопрос, что жилье предназначено только для жилья. Вот, поэтому надо то ли в жилищный кодекс внести изменения, вот, то ли это исключить, домашний арест. Спасибо.
Понятно, хотя вот речь идет о конфликте слов «домашний» и «арест». Хорошо, Александр Островский, прошу вас. Почему нет преступников?
Преступников нет до той поры, пока не вступил в законную силу приговор. Человек является подозреваемым.
Обвиняемым. Но в какой момент он преступник? Почему такого слова нет в законе?
Нет преступника, но можно считать его преступником.
Признан виновным, значит,
виновным,
преступник.
И это вступило в законную силу, потому что пока приговор не обжалуется, еще нельзя его считать преступником.
И про домашний арест. Ну, правда, есть какой-то конфликт между словами «домашний» и «арест».
Ну, это искусственный конфликт.
Дом для жилья. А для преступника нет места в жилье.
Создаются условия, чтобы он чувствовал себя арестованным. Запрет на общение, запрет на связь по интернету, по телефону.
Это мы как раз про гуманизацию. Александр Островский, да. Ничего страшного, нормально.
Да, нормально.
Олег Иванников, а вы как к этому относитесь? Вы понимаете, о чем говорит наш слушатель?
Да, конечно. Преступник – это такое, я бы сказал, литературное выражение. Ведь можно преступника называть злодеем. Но
можно закон, поближе к микрофону, если
но
можно.
Но закон спасибо. Очень четко прописывает, как по закону нужно называть нарушителя этого закона. И поэтому здесь, мне кажется, исчерпывающим ответом является российское законодательство.
Но по поводу домашнего ареста.
Это, конечно, головная боль для системы ФСИН, для самого преступника, для самого подследственного, потому что сопровождается очень большими тяготами, лишениями, страданиями. Ведь мы не думаем о том, какие мысли крутятся у человека в голове, когда его могут каждый день арестовать.
Это правда, арестовать. Но наш слушатель говорит о другом, а о том, кто живет вокруг такого арестованного. Ведь он ни в чем не виновен. А жилье это для жилья, для нормальных, добропорядочных граждан. И тут рядом арестованный под домашним арестом.
Это действительно, на мой взгляд, не совсем справедливо, но, тем не менее, государство пытается переложить часть ответственности именно с системы ФСИНа на коммунальщиков, которые должны точно так же и обслуживать эту квартиру, принимать квартплату за эту квартиру и нести все правовые последствия, что там будет делать этот задержанный.
Домашний арест принимается не к преступникам, утверждает 344-й, а только к подозреваемым. Конечно. То есть они не совсем преступники. А по поводу преступника, это слово, которое объединяет фразу «признан виновным в совершении преступления». Так что, мол, все нормально, пишет Юра Каменков. 7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Нет, так долго. 7373948. В следующий раз, когда вы дозвонитесь, быстрее начинайте говорить. Слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Да.
Добрый вечер, уважаемые друзья. Хотелось бы задать гостям компетентный вопрос по их части. Вот смотрите, у нас была амнистия для людей, которые принимали в боевых действиях. Полковник Клочков. И для русских людей это считается как суперчеловек. Он боролся за родину. Во всех ранениях.
Гуманизация тюремной системы. Нет, нет, спасибо, секундочку. Друзья. Мы не говорим сейчас о том, почему кого-то коснулась или не коснулась амнистия. Мы говорим о проблемах гуманизации тюремной системы. Я прошу придерживаться темы. Еще одна попытка. Предыдущий звонок, когда человек долго пытался начать говорить. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Не буду задавать вопросы, хочу просто прокомментировать. Мне волю судеб довелось побывать в наших исправительных учреждениях. Вот, хочу сказать, что система сама вся изначально очень коррумпированная. Вот, и людям, как люди уходили за деньги, преступники, педофилы и прочее, так они до сих пор и уходят. Вот. И
поэтому заниматься гуманизацией такой системы бессмысленно.
Нет, вы знаете, система, не система, сами законы, они достаточно гуманные. Вот их исполнение не совсем всегда хорошее. Люди сидят, ну вы слышали эти вот разные истории, как люди сидят там за мешок картошки и прочее.
Хорошо, вот. Но это про другое. Давайте все-таки, есть гуманные законы. Есть более-менее гуманная система, но, как вы говорили, Александр Островский, в зависимости от начальника колонии...
Законы святы, но исполнители лихие супостаты.
Почему с лихими супостатами система побороться не может?
Потому что очень крепкая связка на местах между прокуратурой, руководителями мест лишения...
Как разбить эту связку, если надо?
Только персональная ответственность. Если прокурора, надзирающего над колонией, будут регулярно привлекать к ответственности за халатность, а, сказать, тогда он будет внимательно следить за рассмотрением жалоб.
Александр Островский, Олег Иванников. Ну, есть проблемы. Почему эти проблемы не решаются?
Эти проблемы решаются. Просто не всегда те, кто их решает, склонны к тому, чтобы рассказывать о решении этих проблем гражданскому обществу. Надо больше...
Тогда, конечно... гражданское общество, тогда, получается, они ошибаются, гражданское общество знает о проблеме, а о том, что решают, они не рассказывают.
Вот именно в этом и заключается вся проблема, то, что кадровики, которые постоянно работают с личным составом, повышают его грамотность, профессиональность, они не идут... на радио «Говорит Москва» и не рассказывают о своей деятельности.
Так, может, надо заставлять их?
А вот это уже вопрос к журналистскому сообществу. Это больше уже проблема журналистов, которые должны их приглашать, общаться с ними, и чтобы они доносили именно те свои решения.
Вы же слышите разницу в словах «пригласить» и «заставить прийти»?
В системе правоохранительных органов все очень жестко структурировано. И поэтому есть
приглашать определенные... надо на уровне министра?
Есть определенные пресс-службы. Нужно, конечно же, выходить на контакт с пресс-службой, чтобы больше было информации о тех положительных вещах, которые происходят в системе исполнения наказаний.
Хорошо. Домашнее. Так, это мы уже говорили. Да, Виталий спрашивает. Вот эта история с человеком по фамилии Цеповяз, который, как рассказывают, когда-то поел крабов, будучи в системе исполнения наказаний. Это история о гуманизации системы?
Нет, конечно.
Это Александр Островский.
Это история о полной коррумпированности системы. И она давно была бы замята, если бы не получила в СМИ всероссийскую и мировую огласку. Давно и... бы это дело замяли, и все, и он продолжал бы
теперь доедать крабы. Хорошо, она получила огласку, нам сказали, что это дело вчерашнее, проблема решена, и вроде как сейчас...
В этой колонии решена пока, а в других колониях все по-прежнему.
Хорошо, Олег Иванников, с вашей точки зрения, история с крабами и цеповязом, что это значит?
Это была провокация против всей правоохранительной системы. Ведь если мы с вами внимательно посмотрим на те фотографии, которые были выложены в интернет, явно они сделаны на фотоаппарат мыльницы, который уже лет 15 или 20 не используется. Скорее всего, это был определенный фотомонтаж для того, чтобы не только правоохранительную систему дискредитировать.
Но разве во всем не признали какую-то часть этих фотографий реальностью?
Это именно либеральное гражданское общество заставило ФСИН признать эти фотографии подлинниками. Ведь на самом деле должна проводиться экспертиза всех этих фотографий. Этого сделано не было.
То есть цеповяз и крабы так не было на самом деле?
Теоретически такое возможно. Но практически по тем документам и по тем фотографиям, которые были представлены, однозначно утверждать о том, что этот цеповяз ел крабов и запивал газированной водой, мы не можем. Мы должны все-таки действовать с Хорошо. Точки зрения закона.
Хорошо, тогда тут просто я не весь вопрос вам прочел. По поводу богатых, роскошно обставленных камер в Матросской Чечне, там вроде все подтвердилось, действительно их делали. Потом, правда, это дело все прекратили, но после того, как об этом заговорила общественность.
Опять-таки, мы с вами говорим о полуправде. Эти камеры, они необходимы были для Матросской Тишины и для работников оперативного состава, чтобы проводить оперативную работу с задержанными. Если в эту камеру помещали, грубо говоря, какого-то злодея, которому проще там было написать чистосердечное признание, его возвращали на 2-3 дня к нормальной жизни, к холодильнику, к зеркалу, к каким-то предметам обихода.
Он размякнет,
быстрее раскаивался и писал чистосердечное признание.
Тут вас спрашивают, а вы прям серьезно вот это все говорите насчет цеповяза? Ведь есть же видеозапись, пишет 327-й. Ее же так запросто не склеишь.
Совершенно серьезно. Я могу сказать однозначно, что против правоохранительной системы Российской Федерации работают очень мощные западные спецслужбы. Мы знаем, где делаются эти записи. Они делаются в Польше, на Украине, в Литве, в различных колл-центрах.
Подождите, цеповяза посадили у нас. Как они могли в Польше сделать его фотографии?
Информационный повод нужен. информационный повод для того, чтобы дискредитировать российские органы государственной власти и органы правопорядка.
А 405-й пишет, вы еще в результате сейчас скажете, что у Ходорковского холодильника не было. Ну, в том смысле, что ведь есть же определенные заключенные в определенных условиях, которые добиваются определенного комфорта.
Я вам расскажу, Александр, как Островский. Я 20 лет назад решал вопросы холодильника и телевизора у моего клиента. Моего клиента арестовали в Москве, вывезли в Киров, где он украл там 5 миллионов долларов. В жутких условиях.
Вы сейчас так спокойно говорите, что ваш клиент украл. То есть он реально украл?
Ну, я же знаю.
А, хорошо.
Я же знаю.
Хорошо.
До этого он за взятку был включен в список 20 богатейших людей страны. Газета «Коммерсант». Так. И там ему создали невыносимые условия.
Когда я... Не в списке, в камере.
В камере, так. Да. Север, холод, выбитое стекло. Ну, мне пришлось наводить порядок, когда я туда приехал, звонить в Москву, пользоваться своими контактами, чтобы законные интересы защитить. Потом я, так сказать, поставил вопрос, что ему нужен телевизор и холодильник. Закон это допускает. За наш счет. Мне руководитель изолятора выдвинул встречные требования. 3
холодильника.
И 3 телевизора.
А второй и третий кому?
Второй и третий стояли у начальника изолятора и его зама. Потом мы с ними поругались. Они мне кислород перекрыли, то есть законные требования не выполняли. Я тут же побежал в прокуратуру Кировской области и написал заявление о том, что они злоупотребляют служебным положением, и те предметы, которые я подарил изолятору, а это делается в форме дарственной, они...
Подарок не отдарок.
А, нет, они к себе поставили, то есть злоупотребляют, должны люди в камерах пользоваться.
То есть, если вы подарили что-то изолятору, это не может использоваться его...
начальником. Собственно... Я же дарил в гуманитарных целях для заключенных.
Так, еще тут 847-й спрашивает, раз уж мы об этом обо всем говорим, а есть какие-то комментарии по поводу этой истории с Давидычем, у которого приговор суда 5 лет, и получается, что по сути весь срок он отбыл в СИЗО. По времени содержания до суда существуют какие-то ограничения или нет?
Существуют, но они практически не исполняются, потому что стараются, по-моему, там 2 года ограничения... на пребывание под следствием, но потом человека числят за судом, а тут уже ограничений нет.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот те видео, которые показывают в европейских тюрем, там Брейвик, убивших большое количество людей в комфорте живет. Почему мы такое не можем организовать?
Тут главный вопрос... Нет, подождите. Тут главный вопрос, надо ли такое организовывать? Олег Иванников.
У нас раньше были ленинские комнаты, в которых тоже все было очень красиво, очень аккуратно сделано. Но, тем не менее, реальная жизнь, она была... основана на других реалиях.
Нам вы пытаются... хотите сказать, что в Европе нет таких камер, как показывает, как та камера, что у Брейвика? Это такая показательная камера?
Конечно, это показательная камера. Нас приманивают, как каких-то неразумных существ показывают нам европейское благополучие. Но мы знаем цену этому европейскому благополучию. Мы не хотим повторения... тех событий, которые произошли сейчас во Франции, происходили на Украине.
Подождите, это потому что у Брейвика хорошая камера была, что ли?
Да потому что обманывали население этих стран, показывали им хорошие камеры, добрые лица.
На самом деле камеры не таковы. Александр Островский, вы что-то знаете о камерах за границей?
Мое впечатление, так сказать, и уверенность в том, что там действительно гораздо выше уровень содержания.
Это плохо или хорошо?
Хорошо?
Вот это главное.
Хорошо.
Почему? Человек совершил преступление.
Совершил преступление, но это не значит, что его пребывание в местах лишения свободы должно быть превращено в пытку, как это происходит у нас.
Ну почему исполнение?
Он приговорен к лишению свободы.
Это же служба исполнения наказания.
Он приговорен к лишению свободы.
А не к пыткам.
А не к пыткам.
Хорошо, это Александр Островский, Олег Иванников. А вот если бы... было вот, ну, так, как вот с Брейвиком было в каждой камере. Это правильно или неправильно? Нормальные условия.
Для российского общества это неприемлемо, потому что заключенный должен исправиться. Он должен осознать всю тяжесть содеянного и, выйдя на свободу, уже даже не помышлять о совершении аналогичного либо какого-то другого преступления. Европейская система, она более гуманна, я с этим согласен.
А к нам нельзя быть гуманным.
Мы должны учитывать всю тысячелетнюю российскую историю, мы должны знать свой народ, мы должны понимать, как лучше обустроить нам наше население, которое будет уже, соответственно, выходить из мест лишения свободы.
Я запускаю голосование. Вам ближе то, что сегодня говорил Олег Иванников, 134-21-35. Вам ближе то, что говорил Александр Островский, 134-21-36. Вы не готовы согласиться ни с Александром Островским, ни с Олегом Иванниковым. Тогда 134-21-37. Так, подождите, у меня не получилось запустить трехлинейное голосование. Сейчас я попробую еще раз использовать вариант. Все. Вот теперь, да, теперь работает. Вам ближе позиция Олега Иванникова, 134-21-35, ближе позиция Александра Островского, 134-21-36, не согласны с обоими, 134-21-37. Это что? Это не говорит о том, что их надо пытать и мучить. Это вот к вопросу о том, что они должны отбывать наказание, но это не должны быть пытки и муки. Человек посидел в тюрьме, вышел и не изменился. Вышел злой на общество, еще и тюремный фольклор и понятие в это общество привнес. Вот так в результате получается, пишет Виталий. Вы этого хотите? Обращается к вам Олег Иванников.
Вы знаете, Виталий, система исполнения наказаний, она формировалась в России очень долго, и мы не можем в один день ее изменить. Мы должны действовать определенными небольшими шагами, сделать шаг и посмотреть, как это на всем обществе сказывается. И поэтому мы через 10-15 лет, возможно, выстроим ту систему ФСИНа, которая будет соответствовать нашим потребностям, потребностям нашего государства.
Мой друг рассказывал о полчищах клопов и фирменном блюде в пересылке на Пресне. Это капуста из автоклава, мол, поел капустки и на все готов. После этого 162-й утверждает, что вот там такие условия сейчас у нас. Как быть с тем, что тюрьма, это Элементал пишет, никак не исправляет закоренелых преступников? Они чувствуют себя там как дома и лучше социализированы, чем на воле. Может, их друг от друга изолировать? Вот эта проблема. Даже не попытка переделать этого человека. Вот проблема того, что они там как дома себя в результате чувствуют. Это проблема, Александр Островский?
Это проблема. Но этой проблемой умело пользуются руководители следственных изоляторов и колоний. Они, раньше это называлось тюремный актив, актив следственной колонии. Это закоренелые преступники, которые по указанию начальства избивают, насилуют, притесняют население колонии.
То есть, получается, это выгодно системе?
Это выгодно системе.
Но потом ведь выходят люди, которые уже невыгодны обществу.
Об этом никто не думает. Из них отжимают все, что можно, пока они находятся там. Если они выходят живые, уж я не говорю здоровые, они счастливы.
432-й, вы как-то уточнили бы, написал человек, я там сидел и здесь сидел. Тюрьму уничтожить уничтожают, можно звонить, а в Европе... Тут я даже прочитать не могу, что вы написали, поэтому напишите еще раз, чтобы было более понятно, о чем вы рассказываете, если уж у вас правда есть опыт посидеть и там, и здесь. Плохой знакомый сел в тюрьму, вышел наркоманом на игле. Ярослав рассказывает о том, чем заканчивается пребывание в нашей гуманизированной тюремной системе. Для преступников создают все условия для жизни, а у нищего честного пенсионера даже холодильника нет, пишет 75-й. Но я просто напомню, что Александр Островский рассказывал, что этот холодильник на собственные деньги, человек, который там...
Да.
Но вот это несправедливо же, что человек в тюрьме, но с холодильником, а если человек на свободе, не преступник, но у него нет денег на холодильник.
Ну, что ж делать? У нас расслоение общества.
Что с этим делать, Олег Иванников?
Ну, прежде всего, у нас государство социальное, и это закреплено в Конституции. Мы должны очень четко понимать, что система ФСИН – это в какой-то мере лицо нашего государства. Вот мы сейчас реформируем эту систему, мы меняемся сами, меняется наше общество. Я считаю, что меняется к лучшему.
Тогда вопрос от 847-го. Красивый, кстати, вопрос. А экономический. Вот мы же сколько-то денег тратим на содержание заключенных. Вот есть такой вопрос. Можно так сделать, чтобы они сами на себя зарабатывали? Александр Островский.
Всегда была тенденция к тому, чтобы люди работали.
Нет, тенденция, чтобы работали одно, а чтобы они сами себя хотя бы оплачивали.
Оплачивали, нет. Как? Частично, например, за участие адвоката, государственного защитника по назначению, потом у них удерживают.
Но чтобы они зарабатывали столько, чтобы эти суммы
столько
покрывались?
Они столько не заработают. Им дают такую выработку и такие расценки, что они там на сигареты заработать не могут.
Александр Островский, Олег Иванников, можно так сделать, чтобы система исправления людей и исполнения наказаний сама себя содержала?
В современном обществе, я думаю, это недопустимо. Потому что мы вернемся к системе ГУЛАГа, который, как мы знаем, ничем хорошим для страны не закончился, а миллионами сломанных судеб.
Русский инженер страшные вещи пишет. Унитаз — лицо хозяйки, а ФСИН — лицо страны. Вот с тем, что ФСИН — это лицо страны, вы готовы согласиться, Александр Островский?
Да, конечно.
И что это за лицо у нас?
У нас неприглядное лицо, которое мы пытаемся приукрасить, подкрасить глаза, побелить, порумянить, с тем, чтобы какой-то благоприятный вид создать. Но, по сути, изнутри еще, так сказать, очень далеко до благополучия.
Это Александр Островский, Олег Иванников. Если ФСИН — лицо страны, что это за лицо?
Это лицо, за которым мы следим. И следим, как можем.
Продолжается голосование. 134-21-35. Вам ближе позиция Олега Иванникова сегодня. 134-21-36. Ближе позиция Александра Островского. 134-21-37. Вы не готовы согласиться ни с Иванниковым, ни с Островским. Я бы уменьшил сроки, но сажал бы людей по одному в камеру. И это бы помогло. Ну, с точки зрения вот этой неправильной системы. Насколько Elemental прав, когда так пишет Александр Островский?
Ну, вообще, мало кто хочет один сидеть в камере.
Так тем более.
Это очень большая и психологическая нагрузка. Это как дополнительный вид наказания практически. Сажают в штрафной изолятор, там он один находится.
Это слишком. Elemental прав, когда такое предлагает, Олег Иванников?
Ну, Феликсу Дзержинскому это не мешало читать книги, заниматься самообразованием. Так что для кого-то это является трагедией, а для кого-то, наоборот, возможностью заниматься, учиться.
Программа «Своя правда». Сегодня с нами были Олег Иванников, Александр Островский. Мы говорили о гуманизации тюремной системы и ее нынешнего положения в Российской Федерации. Вот итоги голосования. 6% поддержали Олега Иванникова, 76% Александра Островского и 18% заявили о несогласии с обоими. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.